общества 2030. На сцену приглашается модератор пленарного заседания, директор Дворца творчества детей и молодежи Ульяновской области Екатерина Владимировна Першина.
Надеюсь, что они были плодотворны, надеюсь, что вы уже зарядились определенной атмосферой, определенным оптимизмом от нашей выставки, от работы круглых столов. Ну а теперь разрешите нам начать работу пленарной части нашего съезда. На сцену приглашается директор Центра социально-экономического развития школы Института образования Высшей школы экономики Сергей Геннадьевич Косарецкий.
Очень важно объединяться и выстраивать, содержать нотный, смыслоемкий разговор, откровенный разговор о том, в какой ситуации мы находимся, куда двигаемся и как это движение выстроить оптимальным образом. И нам очень важно вести этот разговор, все-таки глядя в будущее, а не двигаясь спиной вперед. Очень много достоинств было в системе внешкольного образования в советский период. Очень много ценного и важного делалось каждым из вас в опыте вашей деятельности. За вашими спинами, если так можно сказать, замечательные творцы, клубы, организации дополнительного образования, выстроенные, прошедшие очень значимый и продуктивный период развития. Дети, в которых вы вложили душу, которым обеспечили наверняка блестящую образовательную дальнейшую профессиональную карьеру. Мне кажется, сегодня, признавая безусловно все эти достоинства, нам нужно не зацикливаться, не ограничиваться вот такой демонстрацией этого потенциала. Мне кажется, это никто не сможет отрицать ни на одном уровне управления системой, ни в любой части сообщества. Это все признаваемо, ценимо, хотя, может быть, недостаточно ощущается вами. Но мне кажется, что такое мероприятие нам важно сконцентрировать на будущем. Это форсайт, как вы знаете, это методология, отличающаяся от прогноза тем, что в нем представление о будущем воспринимается не пассивно. Это не размышление о том, что вот что-то произойдет, что-то наступит, и как к этому подготовиться, как что-то упадет нам на голову. Да? И обычно, конечно, ожидания с этим связаны не самые радужные. Форсайт – это методология, которая предполагает, что то, как мы размышляем о будущем, то, как мы после этого размышления или в ходе этого размышления двигаемся, работаем, развиваемся, вот это, собственно, и влияет, и определяет будущее не меньше, чем разные фундаментальные или менее фундаментальные тенденции развития общества, экономики, производства. Нам очень важно в таких мероприятиях почувствовать, что будущее, оно в наших руках. Как бы нам иногда не казалось странным, что это возможно. Уже сегодня в первой части нашей встречи такого рода разговоры шли, что с одной стороны давайте не терять то, что есть, а с другой стороны нужно систему образования не оставить без внимания, если она останется без внимания, то все рухнет и пропадет. Конечно, это подход. Этот разговор, он обоснован в той мере, в которой он связан с переживаниями, с такими душевными волнениями представителей системы. Но мне кажется, что наш разговор сегодня на съезде должен быть, с одной стороны, больше адресован будущему, а с другой стороны, быть менее патерналистским, я бы сказал. Потому что тот факт, что то, что вы сделали своими руками и своими талантами на сегодняшний день, я думаю, что это делалось в период, который был, может быть, еще сложнее по экономическим и социальным обстоятельствам. И я думаю, что вы все эти годы, ожидая, что государство поможет, поддержит, в значительной степени не вполне получали то, что желали, но, несмотря на это, и сделали, и достигли многое, объединяясь в коллективах, объединяясь в партнерствах и сетях. И я думаю, что мы вместе сможем еще сделать еще большее вот с этой установкой, что да, действительно и у государства, и у общества есть ответственность и обязательства перед системой, перед детьми, но эта система развивается благодаря тем, кто в ней действует. И дети получают то, что они должны получать в системе, не столько от того, как в документах прописаны задачи и возможности этой системы, сколько от того, что каждый из вас делает на местах для этих детей. Я в основной части своего сообщения хотел бы рассказать вам о том, как сегодня выстраивается федеральная образовательная политика в области дополнительного образования. Думаю, что многое из того, что я хотел бы сказать, в той или иной степени вам известно, но опять-таки вот и сегодняшний разговор и наши вот встречи в регионах, на мероприятиях, на конференциях показывают, что, к сожалению, вот каналы трансляции федеральной образовательной политики еще до конца не выстроены. Это порождает, с одной стороны, дефицит определенных знаний, с другой стороны, возникают какие-то мифы, недопонимания, сомнения. Поэтому я в известной степени тоже и по просьбе руководителей департамента дополнительного образования и воспитания Миноборнауки хотел бы использовать предоставленную возможность для того, чтобы рассказать о федеральной образовательной политике, о принятых документах, об актуальных инициативах, о приближающихся перспективах, но одновременно исключительно не выступать рупором министерства и не превращать это в такой 10-минутку политинформации, но я бы хотел показать возможности и вызовы, собственно, как я попробовал себе и обозначить название моей презентации, можно привиться на какой-то из стен, собственно, возможности и вызовы для региона и организации. Продолжу, а может быть, ряд желаемый. Итак, уважаемые коллеги, мне кажется, что фактически уже, наверное, 4 последних года дополнительное образование детей занимает центральное место федеральной образовательной политики в целом. С одной стороны, это, что говорится, дождались, да, были проекты, связанные с модернизацией общего образования, с модернизацией дошкольного образования, пришло время для дополнительного образования. С другой стороны, это признание, мне кажется, безусловное, той особенной роли дополнительного образования, которая у нее была и, я так сказал, в особенной степени есть в ситуации кризиса школы. Может быть, мои слова звучат жестко, я об этом говорил на предыдущей части, но очевидно, что все на протяжении последних лет предпринимаемые попытки усилить потенциал школы, они, безусловно, нашу школу двигают, она становится лучше инфраструктурно, с точки зрения оборудования, с точки зрения подготовки кадров. Но, конечно, те ожидания, которые у нас связаны с результатами детей, с развитием, социализацией детей в этот возрастной период, они не реализовываются. И это разочарование нарастает параллельно фактически с позитивными изменениями школы. Да, вот такой парадокс. Школа улучшается, а пессимизм и скепсис нарастает. Да? Мы все больше начинаем почему-то считать, что мы уходим от некоторого идеального века, который был у школы там, в нашем детстве, в вашем детстве. Вот тогда было все замечательно. Школа объективно становится лучше. Объективно становится лучше, но, к сожалению, меняется время, меняются запросы, и вот эти ожидания от школы, они не могут быть реализованы, даже, мне кажется, если мы в школу еще вложим дополнительные средства, если мы еще изменим содержание образования, пределы роста, пределы возможностей школы, мне кажется, уже вот так цивилизационно ограничены. И поэтому наше государство, эксперты обратились свой взгляд на потенциал дополнительного образования, именно не как просто чем-то дополняющим школу. Не хотел бы здесь вот включаться в часто ведущие разговоры о терминах, о том, что оно не дополнительное, о том, что оно самое главное, основное. И вопрос не в словах, вопрос в том, что действительно сегодня полноценное, целостное образование ребенок не может получить, не будучи включен фактически в практики внешкольные. И, конечно, когда меняется общество, когда меняется окружающий мир, когда мы все более амбициозные планы пытаемся строить в отношении развития нашей промышленности, науки и экономики, мы, конечно, ищем резервы, ищем возможности в сфере дополнительного образования. Может, это утилитарный разговор, я признателен сегодня вот Евгению Шкуликову за постановку этого вопроса. Действительно, не ребенок оказывается в центре, а ребенок оказывается средством, да, для развития страны, для развития цивилизации. Но это позволяет сконцентрировать внимание. В этой прагматике залог, в этой прагматике ресурс поддержки сферы образования, и я думаю, что мы не должны его отвергать. Итак, дополнительное образование в центре внимания государственной политики. В первую очередь это было на нее было обращено внимание в докладе экспертной группы «Стратегия 2020», где инновационный сценарий развития российского образования связывался как раз с развитием сектора неформального, информального образования. Затем это государственная программа развития образования 2013 года, указ президента о повышении охвата и, конечно, концепция дополнительного образования, принятая в 2014 году, которая фактически определила ключевые точки и роста, и проблемные зоны развития системы и предложила свои решения. На протяжении этих лет дискуссии, собственно, относительно векторов этого движения, мне кажется, фактически не разворачиваются. При том, что многие из них были восприняты не просто профессиональным сообществом, но можно показать здесь, или даже следующий слайд показать. Несмотря на то, что многие из этих предложенных решений были восприняты не просто, мне кажется, консенсус относительно их важности и значимости достигнут. Но острота ситуации заключается в том, что все начинают ожидать, даже все ожидают, а как они будут реализовываться. Да? Все векторы важны и интересны. Повышать доступность, повышать качество, повышать охват, подходы интересны, да? Создавать новую инфраструктуру, поддерживать частное партнерство, а вот как это будет реализовываться на практике, какие конкретные решения и как они будут затрагивать, задевать, поддерживать субъектов системы. Вот вокруг этого сегодня сосредоточено внимание профессионального сообщества и общественности. Кстати, я определюсь, это будет презентация, или тоже. движемся. Давайте попробуем отработать движение. Вот следующий слайд. Хорошо, значит, получится презентация. На что бы я хотел обратить прежде всего внимание? На те принципы, которые закреплены концепцией. Потому что уже здесь кроется вот отчасти то, что вот сегодня мы уже озвучивали на предыдущей части нашего общения. Принципиальная постановка вопроса это вопрос, заключается вот в следующих принципах. Система дополнительного образования – это система развития, которая связывается с одной стороны с конкуренцией, с другой стороны с партнерством, соперничество и партнерство. Мне кажется, обеспечение этого баланса, если этот баланс будет достигнут, система действительно начнет двигаться и в верном направлении, и в правильном темпе. С одной стороны, дополнительное образование, мне кажется, это уже для всех очевидно, не может строиться так же, как, например, школьная система, исключительно на монополии государственной, муниципальной, ведомственной сети. Мы видим, как, несмотря на отсутствие целенаправленной поддержки, несмотря на существенные барьеры административные, очень бурно развивается предложение в негосударственном секторе. И мы видим, что это предложение находит свой спрос. И многие семьи вкладывают свои средства в программы, предлагаемые именно негосударственным сектором. Мы можем дискутировать относительно сравнительного качества этих программ. Можем дискутировать даже по очень важному вопросу, является ли много из того, что предлагается образованием, или это развлечение, досуг и так далее. Но как бы то ни было, сегодня мы видим рост содержательного предложения, новых форм, форматов, технологий. Опять-таки вокруг этого возможна дискуссия, что это не новое, что это давно забытое старое, что и в системе это есть. Но может быть не так ярко подано, не так раскручено, не так развернуто и сопровождено необходимыми информационными и рекламными мерами. Но по большому счету система превращается в рынок. Не обязательно в рынок в интерпретации сугубо такой монетарный, где деньги, да? А рынок, где прежде всего встречается тот, кому интересно получить какое-то предложение, и тот, кто готов что-то предложить. Рынок, где есть активность, где есть инициатива, где есть энтузиазм. И в этом смысле возникает конкуренция. Конкуренция не столько за государственные деньги, вопрос не об этом в полной мере стоит, а конкуренция за граждан, за детей, кто из них, кто из действующих игроков в системе предложит что-то наиболее интересное, наиболее важное, наиболее востребованное, отвечающее меняющимся запросам семей и детей. И, безусловно, развитие системы дополнительного образования, размышления об этом развитии, форсайт должны строиться на обсуждении вот этой конкурентной среды. Но с другой стороны, и в концепции дополнительного образования, и в многих других документах говорится о важности партнерства, о важности взаимодействия, сетевого взаимодействия, создания разного рода сообществ, консорциум, объединений, внутри которых происходил бы обмен профессиональным опытом, разрабатывались новые подходы, новые программы и методики, где наряду с существованием конкуренции был бы и активный взаимообмен. Вот мне кажется, эти ключевые элементы, которые заложены в концепции дополнительного образования, они могут стать и предметом обсуждения сообщества на такого рода мероприятиях и основанием для выстраивания собственной практики на перспективу. Будьте любезны, следующий слайд. Вторая важная тема, которая была заявлена в концепции и еще в ряде документов этого периода, это идея, связанная с обновлением содержания образования. Сегодня опять-таки я попрошу ваше внимание, чтобы был разговор о том, что не все в содержании устарело, что мы, может быть, что-то избыточно критически оцениваем, некоторые практики, некоторые программы дополнительного образования. Возможно, это и так. Но, несомненно, это нельзя отрицать, что запрос существует в дополнительном образовании на новое. И мне кажется, что и в истории развития внешкольного образования, дополнительного образования, вот работа Бориса Викторовича это показано, именно дополнительное образование откликалось на новое, на изменения в социальном развитии, в развитии промышленности, науки, техники, откликалось и фактически откликаясь на это, получал и ресурсы, и потенциал для дальнейшего развития. А в противном случае, если бы образование было бы менее так реактивно, менее адаптивно к изменяющимся условиям, в отличие как раз от школы, то и необходимости в нем на разных этапах исторического развития отпало бы. Оно было бы поглощено школой, да, и превращено бы в те или иные предметные курсы или практики именно школьной жизни. Развитие дополнительно всегда связывалось с опорой или с выстраиванием нового содержания. Поэтому, хотя сегодня мне, например, лично кажется, что во многом реализация таких новых областей, как робототехника, программирование, выглядит, так скажем, немножко демонстративно, часто даже формально, и в ряде случаев даже смешно, да, по пафосу, не всегда соответствующему реальным ресурсам и практикам, которые существуют. Но само это движение очень важно. Было бы, наверное, неправильным как-то квотировать, да, очень жестко, что у нас там, не знаю, вместо 30% художественного творчества будет 30% робототехники. Это было бы крайне рискованно. Но сам вектор на поддержку обновления программы и поддержку программ технического и средств творчества, он важен и обоснован. Вопрос о том, как он, насколько правильно и эффективно реализуется. И еще одна линия, которая важна, это линия, связанная с практиками летнего каникулярного отдыха и оздоровления. Усиление их образовательного характера сегодня рассматривается и в концепции, и в ряде других документов, как важный и значимый приоритет. Но вопрос, я бы здесь ставил вопрос не о даже об образовательном характере этих программ. Я бы ставил вопрос о продуктивности, об эффективности использования того ограниченного и очень важного ресурса времени, который есть у детей. И это фактически разговоры о дополнительном образовании. Вот наши исследования, в том числе есть публикации Бориса Викторовича по свободному времени детей и подростков, показывают, что этот ресурс сегодня ограничен, особенно старшие ступени, когда дети втягиваются в подготовку к единому государственному экзамену. Вот ценнейший ресурс сегодня – это ресурс времени. Что мы предложим? Чем мы займем повседневное свободное время детей? Это очень большая ответственная задача перед всеми нами. И в этом смысле вопрос и о времени каникул, времени летнего отдыха. Современные исследования, сегодня к этому очень значительное внимание приковано в Соединенных Штатах Америки, в некоторой, может быть, в меньшей степени в Европе, показывают, что за время летнего отдыха рост компетенций, навыков детей в некоторых областях иногда оказывается выше, чем за время, которое они проводили в течение учебного года. И еще более решительно становятся разрывы между теми приобретениями, которые получают часть детей из семей с высоким уровнем культурного капитала, экономическими возможностями, и той группой детей, которые не обладают таким ресурсом семьи. У них по-разному выстраиваются практики использования каникулярного времени, они попадают в разные места, в разные организации, к разным педагогам или не попадают туда вообще. И за счет этого разрыв между двумя этими группами до начала каникул, да, оказывается больше после завершения каникул, хотя никакого учебного процесса как такого систематического не проводилось. Еще одно свидетельство в пользу важности, конкурентности и даже конкурентоспособности, и даже, правильно сказать, выигрышности практик внешкольных по отношению к школьным в развитии и социализации ребенка. Будьте любезны, следующий слайд. Давайте дальше я включу, тогда еще перейду. Дальше. Следующий важный документ, который, как я сказал, переводит нас в плоскость уже практических решений. Ну хорошо, ценностный статус закрепили, идеологические принципы сформулировали, некоторые базовые организационно-экономические рамки обозначили. Какие конкретные действия? Следующий документ – это план мероприятий, организации концепции. Документ, который, ну, конечно, в силу своего формата достаточно чиновничий, бюрократический, но он уже распределяет и сроки, и ответственность, и распределяет ответственность между федеральным уровнем, региональным уровнем. И здесь ключевыми, менее такими уже пафосно сформулированными задачами становятся обеспечение доступности, повышение качества, в том числе за счет обновления спектра и содержания программ дополнительного образования. И, с другой стороны, говорится о тех механизмах, которые видятся как, в общем-то, средство решения этих двух задач. Это, с одной стороны, расширение круга производителей услуг дополнительного образования, внимание к негосударственному сектору, это привлечение ресурсов государственно-частного партнерства, и это модернизация операционно-экономических механизмов. Я чуть подробнее об этом дальше расскажу. Будьте любезны, пролистните какую-то такую значительную часть относительно быстро. Я эту презентацию оставлю, она большего объема, чем, видимо, мне здесь отведено время. Она показывает, здесь оставьте, показывает, как в плане мероприятий, зачем закреплена ответственность на региональном уровне. Сегодня очень важно, мы это часто упускаем из внимания, говоря о государстве, вот так обобщенно и абстрактно, да, как о некоторой персоне, находящейся где-то далеко от нас и принимающей решения, от которых зависит наша жизнь. Ответственность сегодня очень сильно дифференцирована, связана с формальным развлечением полномочий, связана с мандатами и содержательными, и финансовыми. И поэтому, когда мы ищем и поддержку, и понимаем, куда встраиваться, в какие проекты, на какие инициативы реагировать или каких мер ожидать, нам нужно понимать, что только часть из них идет с федерального уровня, но в значительной степени это связано с региональным и муниципальным уровнем. Сегодня, к сожалению, да, без этого, наверное, особенно нам всем сложно, гарантии государственных, аналогично дошкольному и общему образованию, по бесплатности и общей доступности нет. И еще в большей дополнительного образования, в большей степени, чем это проявляется в других секторах, государство говорит о том, что вопросы, связанные с финансированием, с ресурсным обеспечением, это находится в зоне ответственности субъекта Российской Федерации и муниципалитета. И здесь есть круг возможностей, которые нужно обозначить, и к реализации которых практически надо призвать. Сегодня органы управления регионального уровня, с одной стороны, отвечают за свою сеть, учредителем которых они являются, да, учреждения областного подчинения, но с другой стороны, в их руках программные инструменты и возможности поддержки бюджетов муниципальных для уже финансирования дополнительного образования в организациях подведомственных муниципалитету. И третий важнейший инструмент, который как-то вот часто нерельефно представлен профессиональному сообществу, в новом законе за региональным уровнем ответственность за финансирование дополнительного образования в школах. То есть очень диверсифицировано дополнительное образование и сфера ответственности за него. И поэтому в каждом из конкретных, по отношению к каждому из конкретных ответственных лиц нужно формулировать конкретные вопросы. Есть ли в регионе региональная программа, обеспеченная ресурсами, направленная на развитие инфраструктуры? Или ее нет? Есть ли в регионе механизм подпитки муниципальных бюджетов для усиления их потенциала в содержании своей сети? Разработаны в регионе инструменты, позволяющие финансировать дополнительное образование в школах, не размыто внутри норматива на общее образование, а отдельно дополнительные средства. Именно так сегодня следует трактовать закон. Должны быть дополнительные средства на финансирование дополнительного образования в общеобразовательных организациях. Как в регионе реализуется политика в отношении сети образовательных организаций? Она очень диверсифицирована. Культура, спорт, образование, общественные организации. Все они действуют сами по себе, со своими логиками, стратегиями, пересекаясь только на совещаниях, на мероприятиях. Или есть согласованные позиции, согласованные подходы, в том числе к финансированию, к размещению, к оценке качества, которые позволяют не конкурировать ведомствам, не каждому из них гоняться за детьми для своей отчетности по показателям охвата, а интегрировать ресурсы, понимать, что если здесь мы, например, видим мощное учреждение, относящееся к сфере культуры, то давайте связывать с ним потенциал в этой территории и так далее. Очень важным этапом стало послание президента Федерального собрания 2014 года, в котором были закреплены три ключевые позиции. Недопустимость свертывания системы организации дополнительного образования, необходимость перехода нормативно-платежевого финансирования и обеспечение равных условий доступа к финансированию за счет бюджетных ассигнований. Фактически, вот то, что я сказал, этот принцип выше кооперации и конкуренции, два этих принципа в балансе, здесь получили свое более предметное воплощение. С одной стороны, государство четко заявило, что оно хотело бы сохранить тот задел, который был создан, сохранить сеть, понимание системы как опоры, на которые держится система дополнительного образования. Но с другой стороны, стимулировать конкуренцию за счет равенства доступа к бюджетному финансированию, поддержать, реализуя эти механизмы на государственный сектор, индивидуальных предпринимателей, возлагая здесь надежды на обновление спектра содержания программ. Не обязательно только за счет негосударственного сектора, но рассматривать как стимул к обновлению спектра содержания программы в государственном секторе, понимая, что ресурсы придут к тем, должны прийти к тем, кто предоставляет услуги наиболее востребованные, наиболее высокого качества, отвечающие приоритетам государства. И, конечно, переход на новые финансовые механизмы. Здесь, к сожалению, есть очень серьезные риски перехода на механизмы, такие универсальные для всех секторов. Иначе, к сожалению, вот в нынешней системе управления не получается. Это, безусловно, ответственность федерального уровня. Но вот так выстроена логика, что инструменты, в принципе, являются универсальными. Нельзя выстроить автономную систему на совершенно других правилах финансирования дополнительного образования, ну, так же, как и нельзя финансировать на иных принципах учреждения культуры. Но в каждом случае есть возможности учета специфики. И принятый в декабре прошлого года общие подходы к порядку расчета нормативных затрат на финансовое обеспечение системы дополнительного образования, они такие возможности регионам и муниципалитетам предоставляют. Там заложены действительно общие подходы, а в каждом случае в регионе и муниципалитете к этому нужно подойти с умом, ответственно. Есть возможность введения территориальных коэффициентов, есть возможность разработки таких документов, которые будут отвечать специфике сложившейся сети, сложившимся приоритетам финансирования и так далее. И здесь, когда мы говорим о рисках, связанных с нормативно-платежевым финансированием, нужно различить два риска. Риск принятия негибких инструментов. Мы просто воспроизвели общие принципы федеральные и на этом успокоились. И, конечно, это может войти в противоречие с теми реалиями, которые есть в конкретной территории. И второй риск, который связан с тем, что мы ввели инструмент нормативно-платежевого финансирования, не задумываясь или автономно о том, что у нас происходит в бюджетах. Потому что нормативное финансирование – это только инструмент доведения средств. Если мы не подумали об увеличении этих средств или в принципе о наполнении бюджетных статей, соответствующих ресурсов на дополнительное образование, нормативное финансирование и не поможет, и не усугубит ситуацию. Поэтому сегодня этот вопрос уже поднимался о приоритетности поддержки сектора. Он должен решаться в территорию. Мы должны видеть его в программах наших депутатов на выборах в Государственную Думу, в региональные думы, в местные органы самоуправления. Если здесь вопросы, если здесь забота о дополнительном образовании, как решается вопрос о дополнении бюджета. Финансовые, экономические механизмы, которые сегодня транслируются с федерального уровня, это правила игры. Но без, так сказать, крови, да, без наполнения их из бюджетов, к которым конкретные организации и конкретные обязательства относятся, ничто не поможет и не усугубит ситуацию. Будьте любезны дальше. И вот завершающим, так скажем, аккордом на сегодняшний день государственной образовательной политики стала федеральная целевая программа развития образования на 2016-2020 год, где впервые за несколько поколений федеральных целевых программ удалось обособленно представить задачу, связанную с развитием дополнительного образования, и предусмотреть соответствующие ресурсы. Они, опять-таки, не так велики, как хотелось бы. К сожалению, я сказал, да, дополнительное образование дождалось. Был проект по общему образованию, был проект по дошкольному. К сожалению, до дополнительного образования внимание дошло тогда, когда государство оказалось в очень непростой экономической ситуации. И, конечно, здесь того уровня расходов, инвестиций, который был вложен в общее дошкольное образование, не получается обеспечить. Но определенные средства предусмотрены. Будьте любезны, дальше. Давайте дальше. И в первую очередь, это, как и в других уровнях образования, это инструменты субсидий субъектов Российской Федерации, реализующих модели обновления организационно-экономических управленческих механизмов в системе образования. Внутри это, конечно, не связано исключительно с абстрактным введением новых инструментов финансирования, но, безусловно, увязывается и с повышением доступности услуг, и с обновлением содержания, в том числе уже упомянутые акценты на поддержку программ технического и естественно-научного творчества. И вот на прошлой неделе состоялась экспертиза первого конкурса регионов. Будьте любезны, следующий слайд. Давайте дальше. В ходе этого конкурсного отбора 7 регионов Российской Федерации, первые в этом году, отобраны для реализации программ и получат субсидии из федерального уровня. Это Астраханская область, Пермский край, Республика Татарстан, Тульская область, Республика Саха-Якутия и Ханты-Мансийский автономный округ. Именно эти программы оказались наиболее убедительными с точки зрения проработки комплекса мер и с точки зрения фактически обоснованности инструментов их достижения. Им пойдут первые субсидии. В следующем году, если наши планы федеральные сохранятся, то будет новый конкурс с возможностью других регионов принять в этом участие. Я очень желаю, чтобы Ульяновская область подготовилась, и мне кажется, потенциал области, как минимум с точки зрения содержания технологий, которые мы отчасти наблюдаем, видим по документам, мог бы здесь стать основанием для выигрыша области в следующем году в этой конкурентной борьбе за достаточно, как мы видим, ограниченные федеральные ресурсы. В центре этого конкурса введение персонифицированного финансирования. К сожалению, я так уже перебираю время, может быть, я подробнее уделю этому внимание уже за рамками пленарной части, но не могу об этом не сказать коротко, потому что, к сожалению, вот я участвовал в экспертизе заявок, оказалось, что в большинстве заявок вообще нет регионов понимания того, что такое персонифицированное финансирование, как его вводить. Многие его путают нормативы по душевым, многие вообще о нем не писали, видимо, не понимая, как о нем писать. Поэтому, конечно, вот те регионы, которые стали победителями, сегодня федеральный уровень будет обеспечен механизм, так скажем, отслеживания их движения, представления их опыта другим регионам, чтобы это изучалось. Акцент связан на том, что персонифицированное финансирование – это новый инструмент финансирования, который не заменяет нормативы по душевой, не заменяет механизм государственных и муниципальных заданий, которые идут организациям, как бы дополнительный инструмент, который следует за учеником в буквальном смысле. Сертификаты индивидуальные выдаются семье для того, чтобы она на этом конкурентном рынке могла бы выбрать организацию, где получить определенный, закрепленный за сертификатом объем услуг. Организация, в которую ребенок приходит, получает затем компенсацию расходов, связанную с предоставлением услуги. То есть организации могут при этом получать и задания одновременно, и одновременно привлечь себе вот дополнительный ресурс за счет использования этого инструмента. Персонифицированное финансирование, с одной стороны, поддерживает вот тот самый индивидуальный выбор, о важности и принципиальности которого для дополнительного финансирования мы говорили, но фактически часто его не видим. Да? Вот ребенок получает, есть только одно предложение в школе или в соседнем дворце творчества, вокруг, например, предложение государственного сектора, которое уже зайдет, и не доступно. Выбор есть, но ограничен. В случае персонифицированного финансирования и негосударственная организация может быть выбрана, и, соответственно, ребенок может получить там услугу бесплатно. Будьте любезны, дальше. И фактически это же инструмент стимулирования конкуренции. Действительно, движение в сторону предложения более качественных, более разнообразных услуг. Будьте любезны, дальше. Дальше. Вот, собственно, схема персонифицированного финансирования. Презентация останется, и, возможно, на том ресурсе, который будет предоставлен для этого материала съезда, вы сможете ее увидеть. И персонифицированное финансирование, вот в этот момент еще раз подчеркну, это как раз легитимная форма, механизм дополнительного поддержки муниципалитетов из регионального бюджета, потому что должен появиться дополнительный ресурс средств, которым обеспечивается индивидуальные сертификаты. Будьте любезны дальше. И очень важно, что персонифицированное финансирование на этом ориентировали регионы, связывалось бы с еще несколькими важными элементами. Это электронная система учета услуг, чтобы мы понимали прозрачно, какой объем услуг получает ребенок. Не означает ограничить его в этом получении, но понимать, как распределяются эти ресурсы. И второй важный момент – информирование и навигация. У нас сегодня непрозрачный, недостаточно открытый рынок услуг. Потребитель не всегда знает, какое предложение есть, какие программы, какого качества, какие педагоги за ним стоят. Повышение информированности – очень важное условие выбора и вообще, собственно, развитие такой важной системы, как доп. Образования. И независимая оценка качества дополнительного образования. Сегодня ко всем организациям в социальной сфере эта модель адресована, но нам нужно найти оптимальные инструменты ее реализации применительно к сектору дополнительного образования, где мнение потребителя в отсутствии системы стандартов, системы аттестации образовательных достижений становится, может быть, даже ключевым для определения того, какое качество программ предлагается организации. Будьте любезны, дальше. Дальше. Проскакивать, вот идет на конкурс, дальше. И вот еще одно мероприятие, которое готовится, оно адресовано уже не регионам, а организациям. Это гранты. Гранты для проведения конкурсов, гранты для проектов, направленных на обновление содержания образования. В них могут участвовать как государственные, так и негосударственные организации любого уровня подчинения. Будьте любезны, следующий слайд. Сейчас этот конкурс грантов готовится. Не будем останавливаться на задачах. Понятно, обновление, инновации и так далее. Но важным моментом это создание сети ресурсных центров. На получение этой поддержки могут претендовать организации, у которых есть потенциал координации сетевого взаимодействия, да, когда они выступают центрами методической поддержки. Задача стоит в создании сети этих ресурсных центров по всей стране. Ну и, наконец, я уже не буду тогда адресовываться к презентации, чтобы оперативнее завершить. Еще одна инициатива, которая сегодня оформляется, это выделение средств из бюджета национальной технологической инициативы на создание новой инфраструктуры дополнительного образования, то, что, скажем так, некоторым житейским образом называются детские технопарки, инициатива агентства стратегических инициатив. Бюджеты здесь видятся в национальной технологической инициативе, сейчас этот вопрос рассматривается. Речь идет о более значительном объеме средств, чем в федеральной целевой программе. И мы надеемся, что эти ресурсы в систему тоже придут, и регионы смогут конкурировать за, соответственно, лидерство в развитии этой системы, новой инфраструктуры дополнительного образования, ориентированной на поддержку новых направлений технического, естественно, научного творчества. Завершая, я бы хотел подчеркнуть то, вот, собственно, с чего начал, что будет заголовок своего выступления. Сегодня на разных уровнях есть разные инструменты, разные типы ресурсов, направленные на поддержку дополнительного образования. Нет одного канала, одного источника этих ресурсов, одного лица, к кому же можно обращаться или на кого рассчитывать в этой ситуации. Очень важно сегодня увидеть все возможности, которые существуют на федеральном уровне для регионов и организаций. Внутри региона увидеть организациям возможности, предоставляемые региональным уровнем. Важно стимулировать сегодня к поиску тех возможностей, которые есть, проявлять инициативу, творчество, включаться в те соревновательные форматы, которые предложены. Лидерство регионов, лидерство муниципалитетов, точнее, заявки на это лидерство, лидерство организаций могут обеспечить успех. В ситуации много широкого круга желающих, каждый из которых говорит о своих достоинствах, о своих возможностях, своих успехах и результатах, нужно учиться предъявлять свои достижения, предъявлять их в тех форматах, в которых они представлены, так скажем, для экспертизы и где можно рассчитывать на потенциальную поддержку. И я очень надеюсь, что и те ресурсы, которые есть сегодня на федеральном уровне и которые предусмотрены на региональном уровне, дойдут до вас, уважаемые коллеги, и смогут обеспечить вам выход вашей деятельности на новый качественный уровень достижений. Спасибо.